Здравствуйте! На телеканале «Союз» самые важные и интересные события уходящей недели. В студии Санкт-Петербурга Ольга Стасинок.
И диакон Михаил Кудрявцев. Ближайший час на нашем телеканале.
Завершилась первая седмица Великого Поста. Господь дает нам это время для того, чтобы мы могли в молитве через постное воздержание лучше понять самих себя.
Богослужением представителей двух поместных церквей и архиерейской хиротонии была отмечена литургия в главном храме России.
В российской столице состоялось вручение премий за выдающуюся деятельность по укреплению единства православных народов.
Богу хвала, а ближнему защита. В Санкт-Петербурге почтили память тех, кто в мирное время отдал свои жизни ради ближних.
Необычный футбольный матч прошел в городце в преддверии Великого Поста. На поле вышли священнослужители и архиерей.
Итак, чем запомнилась минувшая неделя в деталях?
В Москве святейший патриарх Кирилл возглавил 15-ю ежегодную церемонию вручения премии Международного общественного фонда «Единство православных народов» имени патриарха Алексия II за 2014 год.
Премия вручается за выдающуюся деятельность по укреплению единства православных народов, за утверждение и продвижение христианских ценностей в жизни общества.
Появление в зале церковных соборов святейшего патриарха Кирилла и лауреатов премии. Приглашенные на церемонию гости приветствовали стоя. После демонстрации фильма о деятельности Международного фонда «Единство православных народов» президент этой общественной организации профессор Валерий Алексеев выступил с краткой речью.
Мы собрались сегодня, чтобы воздать должные почести выдающимся людям нашей эпохи, которые своей подвижнической деятельностью свидетельствуют о том, что Христос посреди нас, ибо они продвигают в жизни общества Его, Христа, спасительные ценности любви и сострадания к ближнему, которые наполняют жизнь каждого верующего человека и целых народов, идущих по пути, заповеданному Господом, особым духоподъемным смыслом.
Затем с приветственным словом к лауреатам премии и гостям Высокого собрания обратился святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Как вы знаете, лауреатами премии становятся и предстоятели церквей, и руководители государств, и мэры крупнейших городов, общественные деятели, руководители международных организаций и многие другие выдающиеся лица. Сегодня нам предстоит вручить премии фонда людям разных судеб, разных призваний, разных занятий. Однако есть нечто, что объединяет их всех. Они одинаково дороги православному миру своим искренним, нелицемерным служением делу утверждения в жизни современного общества высоких идеалов.
Первым высокую награду из рук святейшего патриарха Кирилла и президента фонда «Единство православных народов» получил предстоятель Антиохийской православной церкви. Блаженнейший патриарх Иоанн X высказал благодарность представителям государственной власти России за усилия по продвижению мирного диалога в Сирии и на всем Ближнем Востоке. Затем высокая награда была вручена мэру столицы Латвии Нилу Ушакову.
Наша страна проходила через самые разные испытания, разные периода истории, и я уверен в том, что именно межконфессиональная дружба между жителями Латвии помогала нам эти испытания преодолевать, помогала нашему обществу развиваться и оставаться сильным.
Тройку лауреатов премии фонда завершал председатель Императорского православного палестинского общества. В своем слове Сергей Степашин рассказал о деятельности общества на Святой Земле и об оказании гуманитарной помощи христианам на Ближнем Востоке.
И в связи с тем, что наша премия имеет еще небольшой денежный эквивалент, я тайну раскрывать не буду. Сегодня время такое у нас с деньгами непонятное. Вот мы приняли решение с Валерием о том, что я ее, естественно, получать не буду в день рождения. Мы эти деньги направим на нашу гуманитарную помощь.
Церемония награждения лауреатов премии завершилась концертом, посвященным столетию со дня рождения Георгия Свиридова и 175-летию со дня рождения Петра Чайковского.
Богослужением предстоятелей двух поместных церквей и архиерейской хиротонии была отмечена литургия в главном храме России. Богослужение в храме Христа Спасителя состоялось в прощенное воскресенье, предваряющем Великий пост. Рассказывает Инна Тихонова.
Традиция спрашивать прощения перед началом Великого Поста существует во всем православном мире и берет свое начало в древних палестинских и египетских монастырях. Из Сирии специально к этому воскресному дню приехал предстоятель Антиохийской церкви Иоанн X. Вместе с патриархом Кириллом он смог разделить молитву с многотысячной паствой Русской Православной Церкви. Во всех храмах России в этот день также организован сбор средств в помощь жителям Юго-Востока Украины и беженцам. Церковь продолжает оказывать адресную помощь тем, кто наиболее в ней нуждается – многодетным, инвалидам, тяжело больным, одиноким и пожилым людям.
Но теперь война и раздоры пришли и к нам, в наш большой дом, на Украину, столь близкую моему сердцу, где льется кровь и слезы. Все чада Русской Православной Церкви молятся о мире и благосостоянии, о спасении и благополучии своих братьев и сестер на Украине. И я верю, что мир, справедливый мир, вернется на украинскую землю.
За литургией также была совершена хиротония архимандрита Дмитрия Елисеева, епископа Нерчинского и Краснокаменского.
Начался Великий пост. Перед духовным подвигом по древней традиции мы спрашиваем друг у друга прощения.
Святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил вечерню с чином прощения в кафедральном соборном храме Христа Спасителя в Москве.
Не судите и не будете судимы, не осуждайте и не будете осуждены, прощайте и прощены будете, гласит Священное Писание. Очиститься от грехов и возродиться духовно – вот цель Великого Поста, в канун которого святейший патриарх Кирилл совершил вечерню с чином прощения в главном храме страны. Вечерняя с чином прощения особенная. Первая ее половина торжественно-праздничная и совершается в светлом облачении. После закрытия царских врат характер второй части службы меняется. Священники переоблачаются в темные одежды. За богослужением совершается воспоминание Адамова изгнания, библейского события, положившего, согласно учению церкви, начало земной истории, изгнание Адама и Евы из рая за непослушание Богу. Во время вечерней святейший патриарх Кирилл обратился к участникам богослужения с первосвятительским словом.
В центре Великого Поста именно прощение грехов. Ничто другое. Все остальное – это средства и способы воздействовать на нашу душу, то есть на наше сознание, на нашу волю, на наши чувства, чтобы расположить нас к искреннему покаянию, а значит и к прощению обид тем, кто нам такие обиды нанес, и к готовности простить этих людей, равно как и к готовности самим принести покаяние.
Затем предстоятель церкви русской вознес особую молитву о том, чтобы Господь помог людям достойно выдержать многодневный пост.
Ангелу мирну заповесть соблюдать и входы наши, и исходы, на всякое дело благое и с послушающую, и соугождающую в совершенному причащению.
По традиции святейший патриарх Кирилл попросил прощения у духовенства и у всех людей, находящихся в соборном храме.
У всех вас искренне прошу прощения. Благословите и простите меня, грешного, отцы, братья и сестры.
После окончания вечерни первосвятительское благословение на начало весны духовной и предстоящую Четыридесятницу, как называют Великий пост, получили все участники богослужения. Пост продлится до 12 апреля, дня Пасхи Христовой.
На первой неделе Великого Поста представитель Русской Церкви посещал монастыри и храмы Москвы и Подмосковья, где совершал ежедневные богослужения. В один из дней святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил литургию прежде священных даров в Богоявленском Елоховском соборе столицы.
Время Великого Поста – особые дни покаяния. Все направлено на приведение человека к осознанию своего греховного состояния. Великопостные богослужения проходят безо всякой торжественности. Царские врата открываются редко. Почти все светильники в храме погашены. Священнослужители облачаются в ризы темного цвета. Песнопений мало, больше чтения. А многие молитвословия сопровождаются земными поклонами.
И празднословие не дашь.
Отменяется самое важное – это торжественное христианское богослужение, полная литургия. Великим постом она совершает только по субботам и воскресеньям, а по средам и пятницам вместо нее служится литургия прежде священных даров. В среду первой седмицы Великого Поста в Богоявленском Елоховском соборе святейший патриарх Кирилл молился за великопостными утренними часами и изобразительными.
Святителю Алексию.
Затем представитель Русской Церкви совершил вечернюю и первую в этом году литургию прежде священных даров. Это одна из самых красивых великопостных служб. Многие стремятся хотя бы раз поприсутствовать на ней и причаститься Христовых тайн. Ведь именно в Великий Пост всем нам нужны помощь и поддержка, утешение и сила благодати Божией. Отсюда необходимость великопостного причастия прежде священными дарами, то есть дарами, освященными в предшествующей воскресенье и хранящимися на престоле в алтаре для причащения в среду и пятницу.
Да причастницы жизни вечные будем. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя.
По окончании богослужения святейший владыка обратился к молящимся с первосвятительским словом.
Но нередко ведь бывает и так, что впадая в уныние, в какой-то момент мы начинаем к этому унынию привыкать. У нас даже меняется выражение лица. Иногда встречаешь человека с печатью некой мировой скорби на лице и понимаешь, что ведь это не сиюминутное состояние, не мгновенное состояние, а человек, он или она, приобрели это выражение лица от постоянного уныния. Человек унывающий становится очень тяжелым для других. Он пребывает в этом сне, в этой недееспособности. И начинает пытаться опираться на других, как бы отбирая у них их собственную энергию, потому что ему энергии не хватает. В момент, когда уныние вас будет посещать, скажите Господу, простые слова. На все воля Твоя.
По завершении богослужения представитель Русской Церкви совершил литию у гробницы преснопамятного патриарха Алексея II, шестилетие блаженной кончины которого отмечалось в декабре прошлого года. В четверг первой седмицы Великого Поста патриарх Кирилл совершит утреннюю часы и вечернюю в женской обители Троицы Одигитриевской Зосимовой пустыни в Наро-Фоминском районе Подмосковья.
В Андреевском ставропигиальном мужском монастыре столицы впервые совершено патриаршее богослужение. В среду первой недели Великого Поста патриарх Московский и всея Руси Кирилл продолжил великопостное чтение канона преподобного Андрея Крицкого в этой святой обители. Сюжет Галины Ледвиной.
На первой неделе Великого Поста святейший патриарх посещает и совершает ежедневные богослужения в монастырях и храмах Москвы и Подмосковья. В Андреевском монастыре патриарха встречал наместник обители епископ Дмитровский Феофилакт, братья и клирики храма, духовенство Москвы. В храме, освященном в честь воскресения Славущего, предстоятель совершил великое повечерие с чтением Великого Покаянного канона. Вместе с духовенством молитвенное участие в богослужении приняли многочисленные прихожане и паломники.
Животное нетление, еже Авраам наследовал.
Покаянный Великий Канун изобилует примерами из Ветхого и Нового Заветов, цель которых – показать христианам различные образцы жизни добродетельной для подражания, губительные последствия греховного состояния и бесконечное милосердие Божие, хотя и к падшему, но его любимому творению – человеку. По окончании богослужения патриарх обратился со словами проповеди к пастве, в которой призвал в течение Великого Поста сознательно относиться к духовной жизни. Он отметил, что Великий Пост предоставляет возможность много узнать и открыть в себе. Особо святейший остановился на грехе тщеславия и средствах борьбы с ним.
Ничто не разрушает тщеславие так, как тайная добродетель и частая молитва. Начни в тайне творить добрые дела, чтобы ни одна душа не знала. И вот здесь все станет ясно. Если эти добрые дела будут делаться с легкостью, с радостью, значит, встал на путь исправления. Если невыносимо мучительно будет скрывать, если будет горячее желание с кем-то поделиться, кому-то сказать, где-то написать, запустить в информационное пространство, то значит, тщеславие проросло через душу человека настолько, что превратилось в опасную злокачественную опухоль. И второй совет Максима Исповедника – часто молись.
Владыка Феофилакт поблагодарил патриарха за посещение обители и совершение первого патриаршего богослужения в нем после его открытия. Наместник напомнил, что монастырь не действовал 250 лет.
Этот храм был освящен одним из последних первоиерархов перед лишением Русской Церкви патриаршества, митрополитом Стефаном Еворским. Храм посвящен Воскресению Славущему. И нам радостно сознавать, что происходит его возрождение, и в том числе через ваши святые молитвы и совершенное богослужение.
В знак благодарности епископ Феофилакт вручил святейшему книгу митрополита Стефана Еворского. В свою очередь предстоятель подарил обители образ святого равноапостольного Кирилла, просветителя славян, для каждого из братьев священное писание на память о первом посещении.
В четверг первой седмицы Великого Поста святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл с архипастырским визитом побывал в Троице-Одигитревском ставропигиальном женском монастыре Зосимова пустынь, расположенном в Наро-Фоминском районе Подмосковья, рассказывает Эльвира Гордеева.
Зосимова пустынь в Наро-Фоминском районе Подмосковья стала третьей женской обителью после Борисоглебской Аносиной и Спасо-Бородинской, благословленной на земле московской великим ее архипастырем митрополитом Филаретом Дроздовым в 1826 году. Основание общины положил современник преподобного Серафима Саровского, старец, монах-пустыножитель Зосима Верховский. Четверг первой седмицы Великого Поста для монахинь и насельниц монастыря стал особым днем. Впервые за всю историю Одигитревского общежития совершить великопостное богослужение в Зосимову пустынь прибыл святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Память о посещении обители матушка Фаина преподнесла его святейшеству икону основателя монастыря, преподобного Зосимы Верховского. Приняв дар, предстоятель Русской Церкви обратился к молящимся с первосвятительским словом, призвав всех во время Великого Поста обратить особое внимание на свою внутреннюю духовную жизнь и через воздержание разглядеть в ней то, что требует исправления, слабости, недостатки и грехи.
Святой Макарий Египетский говорит, что цель воздержания – это не угнетение тела, а это оказание помощи душе. Да, действительно так. Мы воздерживаемся от пищи не для того, чтобы ослабить свое тело, свой организм, нанести ему какой-то вред, но для того, чтобы создать благоприятные условия для духовной жизни. Вот для тех самых размышлений о самих себе, для более сосредоточенной молитвы, для более отстраненного от различного рода искушений окружающих нас образа жизни.
Патриарх Кирилл раскрыл смысл рассуждений о воздержании святого преподобного Ефрема Сирина, молитва которого «Господи и Владыка живота моего» много раз читается во время великопостных богослужений. Подвижник говорил, что существует воздержание не только от еды и питья, но и от разных проявлений человека. Воздержание в языке, воздержание глаз, слуха, воздержание от раздражительности, от славы.
В повседневной жизни это сделать очень сложно. Вот поэтому церковь предлагает время Великого Поста и как бы обращается ко всем людям. Остановитесь, задумайтесь, помолчите, оградите язык свой от зла, научитесь взор свой отводить в сторону, если он выхватывает из окружающего мира нечто, что разрушает ваш внутренний мир. Слух свой оградите от ненужной информации, разрушающей также внутренний покой и вносящей соблазн. Воздержись от проявления гнева и раздражительности. Будь разумен в восприятии человеческой славы. За каждым из этих мыслей целый мир, целая жизнь. И вот дай Бог всем нам, по крайней мере, прикоснуться ко всем добродетелям, о которых сегодня учит нас преподобный Ефрем Сирин.
В завершении службы святейший патриарх Кирилл передал в дар монастырю список Иверской иконы Божьей Матери и вручил насельницам обители Священное Писание. А мирянам были разданы иконки Спаса Нерукотворного с патриаршим благословением.
Продолжит великопостную тему сюжеты из северной столицы. Первую седмицу Великого Поста митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский в Арсенофии молился вместе с паствой в храмах и монастырях города.
А накануне правящий архиерей возглавил вечернее богослужение в Казанском кафедральном соборе, где по традиции попросил прощения у мирян и духовенства.
Если о необходимости прощения говорится в самой главной Господней молитве, то невозможно и переоценить важность этого внутреннего усилия. «И прости нам долги наши, якоже и мы оставляем должникам нашим». Если бы, произнося перед лицом Господа эти слова, мы по-настоящему оставляли все свои обиды, то были бы добрее и ближе друг к другу. Как сказал митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский в Арсенофии в своей проповеди, заповедь о прощении является фундаментом духовной жизни человека.
Бывает, молимся, не понимаем, о чем мы с Богом беседуем. И часто бывает обманно, мы же не прощаем наших должников и обидчиков, тем более врагов. А говорю Господу, что мы простили, и ты нам, Господи, прости. Так вот, апостолы вслед за Господом призывали прощать друг друга, как Бог, Отец в Иисусе Христе простил всех нас.
Великий пост – это еще один шанс стать лучше, исправить свою жизнь. О том, как его провести продуктивно, Владыка в своем пастырском слове напутствовал прихожан.
С каждым постом мы с вами должны быть лучше, совершеннее. Господь нас хочет сделать именно настоящими христианами по жизни, чтобы мы, если простимся, что-то сейчас от себя отрезаем, но не оставляем для Пасхи, а стараемся пожертвовать тем, кто нуждается сегодня в нашем куске хлеба, который мы съедим, или еще в чем-то.
После проповеди правящий архиерей по древнему обычаю попросил прощения у своей паствы за себя и духовенство. Его примеру последовали все, кто в этот момент находился в храме. Ведь в этот день мы просим прощения не только перед теми, кого действительно обидели, но и перед людьми незнакомыми. Зачем это делать? Мы спросили у прихожан Казанского собора.
Здесь можно обратиться, наверное, к словам апостола Павла, который говорит о том, что мы все есть тело Христово, а порознь его члены. Соответственно, мы все связаны друг с другом во Христе, и мы в этом смысле, каждый несет ответственность своей жизнью, своими грехами, мы влияем на других людей и на всех, кто, собственно, является членами церкви. И поэтому мы и спрашиваем прощения, потому что невольно мы своими грехами провоцируем людей на их грехи.
Прощение – это то, что бывает самое сложное в нашей жизни. Легко просить то, что незначительно, то, что незначимо? Или легко просить любимого человека, близкого, родного человека, но требуемое от нас в посту – это просить всякого, просить самые тяжкие обиды и оскорбления, самую тяжкую, тяжелую боль, которая нам причинена. Это бывает очень непростая задача, и поэтому православные примиряются со всеми.
Любое страдание легко простить, но нелегко забыть. У нас другое понятие – мы должны простить и никогда об этом не вспоминать. Это очень сложный процесс. Этому процессу нужно учиться, и учиться не год и два. Легко сказать «прости меня» и уйти, и завтра же на этого человека обижаться, говорить плохо и вспоминать, самое главное, все плохое.
Ежедневно мы по много раз падаем, но каждый раз, искренне обратившись к Господу, снова поднимаемся, потому что Он прощает нас. Так и мы перед началом поста должны забыть все свои обиды и помириться со своими братьями и сестрами.
В самом начале Святой Четыридесятницы, как тот тон, которым определяется вся великопостная мелодия, Святая Церковь предлагает нам великий покаянный канон преподобного Андрея Крицкого. Он разделен на четыре части и читается в первые дни поста.
Глава Санкт-Петербургской митрополии совершил вечернее богослужение с чтением канона в храме преподобного Сергия Радонежского в Свято-Троицкой Сергиевой Приморской пустыни.
За вечерним богослужением по традиции в этот день православные читают канон преподобного Андрея Крицкого. Это удивительное по глубине обращение человека к своей душе святой написал уже в глубокой старости. Имея богатейший духовный житейский опыт, преподобный хотел помочь людям понять, какой вред душе наносит грех. И на основании священного писания предания он изложил канон, который мы и сегодня читаем на первой седмице Великого Поста, чтобы еще раз заглянуть в свою душу, в свое сердце и принести Богу покаяние. Как сказал в своей проповеди митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий, этот канон написан не чернилами, а слезами преподобного Андрея и всего человеческого рода. На примерах из Ветхого Завета святой все время говорит, что счастье без Бога невозможно.
Мы видим, как наши родители захотели вкусить блаженство без Бога, в результате, оправдываясь перед Богом, почувствовали только стыд. И стыд прикрыли листьями, помните, смоковницы. Стыд, конечно, чувство неприятное, но оно не случайно есть в человеке. Оно ограждает нас от следующих, от дальнейших грехов.
На первой седмице Великого Поста православные уже начинают выполнять те задачи, которые поставили для себя на этот особый период времени. Прихожане Свято-Троицкой Приморской пустыни рассказали нам о том, как они собираются провести пост.
Когда пост более строгий, да, здесь как-то лучше видно свои грехи, они больше, можно сказать, так вылезают наружу. Вот, поэтому, конечно, такой небольшой подвиг над собой, в каких-то случаях и большой, потому что страстей и грехов много. Ну, такое время работы над собой углубленной.
Были такие слова, которые меня поддерживают всегда, когда пост, что мы вот не можем все время напрягаться. Поэтому вот это как тренировка. У спортсменов вот бывает, что время тренировки и время отдыха, да, и пост – это когда ты уже вот время, когда уже точно нужно напрячься и в духовном делании что-то больше сделать, чем мы делаем в дни, когда нет поста.
С каждым годом оно все как-то ощущается, все лучше и лучше, так прямо ждешь, скорее бы пост. То есть это время не только для воздержания там, в пищу, в увеселительных каких-то мероприятиях. А я себе, допустим, поставила цель обязательно прочесть том Игнатия Брянчанинова. Там, естественно, вырасти немного вот духовно, чище стать как-то. А если ты начинаешь в чем-то себя сдерживать, и приходит Пасха, вот это радость. Вот это ту радость, которую не описать, наверное, ничем.
Глава Донской митрополии, митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий с архипастырским визитом посетил Новочеркасск. В частности, владыка ознакомился с ходом реставрационных работ в Патриаршем Вознесенском войсковом Всеказачьем соборе.
И мы помним, какого качества был этот мрамор. Он был оранжево-коричневый, в некоторых местах просто черный.
Отчет о проделанной работе, оценка до и после. Сейчас Патриарший Вознесенский собор в строительных лесах, хотя реставрационные работы здесь ведутся на протяжении 20 лет. Поэтапно. Сначала были сделаны кровли, потом фасады, и вот уже с 2010 года ведутся общестроительные и реставрационные работы по интерьерам храма.
Реставрация живописи проводилась двумя этапами. Первый этап мы с вами видим над нами, да, живопись уже отреставрирована и приведена в порядок, и вот оставшиеся 5000 метров, значит, должны быть сделаны в этом году.
Работы очень много. По словам архитектора, спешка в деле реставрации ни к чему. Привлечены специалисты из Москвы и Санкт-Петербурга, две ведущие российские школы реставрации живописи.
Помимо живописи реставрируется мраморный иконостас, значит, металлические решетки. Два-три года назад были приведены в порядок столярные изделия, это тамбуры. Да, вы видите мраморный пол, который настелили, значит, по-моему, в 2011 году. Металлические заполнения оконных проемов, деревянные заполнения дверных проемов, чугунные и кованые лестницы. То есть за вот небольшой период времени, с 2010 года, здесь проведен большой объем ремонтно-реставрационных работ.
Большой объем и самого храма – 120 тысяч кубических метров. Третий по величине в России. От лесов Патриарший собор должен быть освобожден уже в октябре этого года. Предполагается, что именно в это время в столице Донского казачества пройдет 5-й Всемирный конгресс казаков. Его же планируют посетить Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. На сегодняшний день, несмотря на реставрацию, богослужения в соборном храме совершаются регулярно. Марьяна Баштовая, Андрей Мазиков, телестудия «Дон Православный».
Святой Серафим Саровский. При имени этого подвижника Божия сердца многих православных христиан откликаются радостью и любовью. Сотни престолов в различных храмах России и мира освящены в честь этого святого старца. В Барнауле предел в честь преподобного Серафима Саровского освятили в Покровском кафедральном соборе. Подробности в следующем сюжете.
Покровский собор был построен в Барнауле на рубеже 19-20 веков, когда церковь, стоявшая на этом месте, уже не могла вместить всех приходящих. Новый храм из красного кирпича возвели в византийском стиле с четырьмя престолами. В 1939 году церковь закрыли, но уже через несколько лет, во время Великой Отечественной войны, в ней возобновились богослужения. Вместе с началом церковной жизни появилась и необходимость в восстановлении самого здания храма, которое сильно пострадало от обстрелов и грабежа. Реставрация, требующая больших усилий, шла долго. Но вот в нижнем пределе, который посвящен преподобному Серафиму Саровскому, она закончена. Чин великого освящения совершил епископ Барнаульский и Алтайский Сергий.
Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя.
По милости Божией нам удалось долго, правда, и медленно, с многими искушениями провести в нем реставрацию, обновление и установить вот этот великолепный фарфоровый иконостас, первый на Алтае.
Традиция устанавливать в православных церквях фарфоровые иконостасы восходит к середине 17 века. В богоборческие годы искусство изготовления было практически полностью утрачено, технологии стали забываться. Возрождение производства началось в 1997 году. На сегодняшний день в России насчитывается всего около двух десятков подобных иконостасов.
Часто в отдаленных районах города есть лишь один действующий храм, и даже в будние дни он буквально переполнен. Здесь на помощь москвичам пришла программа «200». Благодаря ей город уже украсили 18 церквей, еще 10 откроют свои двери совсем скоро. К примеру, собор в честь введения во храм Пресвятой Богородицы, что в Вишняках. Продолжит Ксения Малиженкова.
Вот утром она начинается, встаю. Сразу я иду сюда. Прошу благословения на день грядущий. И Господь Иисус Христа, и Матерь Божия. Помолюсь кратко. а потом уже иду тогда умоюсь, водички святой попью и иду на утреннюю молитву. Главный вот вид, самый главный это вид у нас, конечно, это такая благодать. Такая благодать, ведь не всем это дано.
3,5 года жители домов на улице Кичерская в любую погоду под тонким навесом молились каждые выходные о благом завершении работ. Чаяния людей сбылись. Сейчас храм уже увенчали 5 золотых куполов, и его величественный силуэт виден издалека. А самое главное, двери церкви открыты каждый день. Любой желающий может посетить службу, подать записку или послушать замечательное пение здешнего хора.
С Рождества в храме уже совершается регулярное богослужение. В скором времени будет смонтирован и временный иконостас, но до Пасхи у прихода по-прежнему еще очень много забот.
У нас первоочередная работа – довести дома тот пол, на котором мы стоим. Поскольку сейчас фактически это не пол, это техническое покрытие по теплому. И поэтому люди, которые его сделали, и во многом за свой счет, очень переживали, что мы этот пол можем просто каблуками повредить или чем-то острым. Поэтому вопрос номер один – это пол. Вопрос номер два – это дверь. Хотя бы первая входная группа дверей.
Ближе к лету начнутся отделочные работы внешней части храма. Полностью комплекс будет достроен через 2 года. К этому времени завершится возведение духовно-приходского центра. В здании будут располагаться крестильная, актовый зал и классы воскресной школы. Ее открытие ждут и дети, и родители. Последние, кстати, уже предлагают свои услуги в качестве педагогов.
Были, предлагали, приходили, что вот есть и педагоги, там, и по музыке могут что-то. Они хотят воскресную школу, чтобы у нас открылась. Когда откроется? Вот я, когда только будет помещение для воскресной школы, так ну, все ждут.
Концерты, детские праздники, встречи молодежи и ветеранов. Каждый день в актовом зале приходского центра будут проходить интересные мероприятия. Так что новый приход можно смело назвать средоточием не только духовной, но и культурной жизни района.
Наша задача – людей сплотить и объединить. Не просто на почве веры в Бога, но и на почве каких-то общих, таких, знаете, всем интересных собраний, ценностей. Не знаю, увлечений. Пожалуйста, кто совершенно не возражает, храм должен быть открыт с утра до вечера. И вот наша задача – организовать совместными усилиями. Поэтому да, и для пожилых, и для маленьких, и для молодых, и для людей зрелого возраста мы постараемся найти то, что их здесь будет объединять, привлекать, чтобы у нас был здесь живой, действующий приход как община.
Служба милосердия пригласила сдать кровь для гематологических больных. Мобильная станция переливания крови действовала в здании синодального отдела по благотворительности. Она приняла около 100 доноров. Вся собранная в этот день кровь будет направлена для пациентов гематологического научного центра, страдающих заболеваниями крови.
Не обязательно быть врачом, чтобы спасти чью-то жизнь. Акция по сбору крови для пациентов гематологического научного центра – лучший тому пример. Только за первые 1,5 часа работы передвижную лабораторию посетили около 60 человек. В донорской акции мог принять участие любой желающий старше 18 лет. Многие из тех, кто пришел сдать кровь, делают это не в первый раз.
Я вообще пришла, потому что, когда у меня мама болела, мои друзья мне очень помогли и помогли сдать кровь. Вот. Но не у всех есть такая возможность. Поэтому мне кажется, что если люди будут участвовать безвозмездно, то это поможет кому-то еще.
Сдаем кровь, потому что в первую очередь хотим помочь людям и тем людям, которые нуждаются в крови.
Я очень рад, что принимаю в ней участие, потому что я не всегда могу помочь людям материально, но могу помочь им вот таким образом. То есть людям, которые именно нуждающиеся в моей крови.
Для поддерживающего лечения гупоса и удачной трансплантации, чтобы человек не умер просто в аплазии, как бы, когда, собственно, костный мозг не вырабатывает клетки крови, вот это возмещение идет, пока, в общем-таки, сам не начнет вырабатывать. Вот до тех пор это постоянное переливание идет именно вот компонентов необходимых.
Таких пациентов, которые остро нуждаются в переливании крови, на сегодня в гематологии онкологическом центре около 200 человек. Чтобы вылечить одного пациента, страдающего, например, апластической анемией, нужно не меньше 300 доноров.
Одному пациенту, к примеру, который проходит курс реабилитации, нужно от 6 до 8 порций донорской крови.
Полчаса нужные донору для сдачи крови могут на годы продлить чью-то жизнь и существенно ускорить процесс выздоровления пациента с болезнью крови. На этот раз мобильная станция приняла 94 донора, которые пришли сдать кровь для пациентов, страдающих заболеваниями крови. Желающих было больше, но им пришлось отложить сдачу по рекомендациям медиков.
Подумали о том, что возможно сделать большее количество акций в год, то есть 3-4 акции. Таким образом, вот люди, которые, возможно, не смогли прийти по каким-то причинам, могут подойти в другое время.
Служба милосердия и гематологический центр связывают не один год сотрудничества. Добровольцы регулярно посещают больных центры, которые вынуждены месяцами проживать в стерильных палатах, поддерживают их в борьбе с болезнью.
Часто бывает так, что это приезжие люди из стран ближнего зарубежья, и они там находятся в боксах, и фактически у них в Москве нет родственников, и нужны такие люди, которые хотят добровольно помогать, прийти, обойти палаты, как-то поддержать, помочь, что-то купить, может быть. Там помогаем еще с уборкой в учреждении.
Акция сдачи крови была организована совместными усилиями Православной службы помощи милосердия, Общества помощи пациентам с гематологическими заболеваниями, Мост милосердия и Гематологическим научным центром. Они проводятся несколько раз в год. В августе 2014 года пришло 94 донора. Это рекордное число для подобной акции.
В Белгороде стартовала акция «Народный обед». На открытии цеха фасовки продуктовых наборов в Белгородской метрополии побывал наш коллега Виталий Стариков.
Как всегда, перед началом благого дела в Свято-Троицком храме Белгородской метрополии был совершен молебен. Здесь молились волонтеры, студенты белгородских вузов, которые будут работать на фасовке продуктов. Акцию благословил митрополит Белгородский Староскольский Иоанн.
В наши дни очень важно думать не только об успешной карьере, об успехах, которые предлагаются в качестве каких-то бонусов в жизни. Нужно подумать о ближнем. Народный обед, прежде всего, поддержит людей в эти трудные дни. А с Божьей помощью Россия выйдет из этого трудного положения.
В набор входят макароны, углеводосодержащий продукт, сушеные грибы или, как сейчас, соевый гуляш, это белки, морковь, вкусовой наполнитель, лук. Это сбалансированный паек, из которого можно приготовить 6 порций вкусного и питательного блюда. Белгородский цех, уже 15-й в России, открыт благодаря программе Фонда продовольствия «Русь». Задача проекта – обеспечить гарантированный доступ незащищенным слоям населения к социальным услугам.
Нету расходов на аренду, нету расходов на зарплату, потому что это добровольцы, нету расходов на маркетинг. То есть себестоимость для жертвователя за 100 рублей можно кормить 10 человек. Представляете, да? То есть тарелка еды, себестоимость 10 рублей. Возникает чувство гордости, радости за то, что это российский проект, вот такой эффективный.
Народные обеды, а в ходе только первой фасовки их подготовлено 3000, будут распределяться социальным отделом Белгородской Староскольской епархии.
Распределять будем через Сестричество Милосердия. У нас вообще Сестричество Милосердия, наша Марфа Марьинская, этой работой занимается ежедневно. Бездомных там каждый день 90 человек кормят, например. Каждый день беженцы обращаются. Пойдут многодетным семьям, ну, которые, в общем-то, довольно незащищенные. В общем, всем тем, кто незащищенный, вот, кто сейчас без работы оказался и так далее.
Информация, где и как можно нуждающимся получить народный обед в храмах Белгорода, в Сестричестве Милосердия Марфо-Мариинского монастыря. Метрополия ждет и волонтеров, добровольных помощников. Виталий Стариков, Дмитрий Боев, новости Мира Белогорья для телекомпании «Союз».
В Санкт-Петербурге на Серафимовском кладбище почтили память пожарных, погибших при исполнении служебного долга. У мемориала «Ради жизни на земле» рядом с могилами героев пожарной службы была совершена панихида.
Каждый год 23 февраля на Серафимовском кладбище собираются все, кто помнит о трагедии, случившейся в гостинице «Ленинград». Ровно 24 года назад, около 8 часов утра, в одном из номеров взорвался телевизор. Вспыхнул пожар. Пламя мгновенно охватило несколько этажей гостиницы. Более 200 человек оказались во власти огня. Чтобы спасти их, 9 сотрудников пожарной охраны пожертвовали своими жизнями.
Каких последствий никто не ожидал. Вот эти злополучные лифты, которые там завозили, обратно не спускались. Ну, так уж Бог судил, что мы в этом лифте остались, двери приоткрылись, мы с товарищем там. А все люди на наших глазах там бегали, метались, пытались какого-то спасать сначала. Потом, когда уже температура была такая, что как бы, каска начинала немножко плавиться, и через подошву сапоги уже температура ощущалась. Вот каким-то образом наш лифт открылся, мы выскочили. Но на тот момент, как оказалось, те ныне ребята погибшие уже остались там навсегда. А за всю службу, наверное, у каждого, ну, десятки спасенных, вот реально спасенных людей. Такая служба у нас. Ну вот и эти же парни также, наверное, выполнили свое дело.
Перед началом траурной церемонии священник Георгий Сычев совершил панихиду по погибшим героям. В год, когда случилась трагедия, он тоже служил в пожарной охране.
Будучи лейтенантом, пришел на пункт связи, смотрю, заплаканное. Весь караул погиб при тушении гостиницы «Ленинград». Ну вот, потом было отпевание в закрытых гробах в Никольском соборе. А потом уже мы потихонечку стали собираться здесь на кладбище, потом уже стали служить панихиды.
Через 2 года после трагедии в гостинице «Ленинград» на Серафимовском кладбище был установлен мемориал ради жизни на земле. По традиции, члены семей героев, представители Северо-Западного регионального центра и подразделения МЧС России, правительство Петербурга, сотрудники пожарной охраны возложили гранитному обелиску венки и цветы. Усыпаны гвоздиками и могилы пожарных, погибших при исполнении служебного долга, начиная с 1992 года.
Мой сын погиб при тушении железнодорожной больницы. Ему было 24 года. И осталась у него маленькая доченька, которой был годик. Конечно, это горе, которое как бы не забывается с годами. И необходимо, чтобы мы молились. И когда вот есть эта молитвенная связь, когда мы поминаем на панихидках, особенно на проскомидию подавать записочки, чтобы церковь тоже поминала и молилась. И тогда будет связь это все сильнее и сильнее, и она никогда не оборвется. И они нас ждут там. И тоже молятся за нас.
Важно, чтобы сотрудники пожарной охраны, принимая присягу, ежедневно заступая на дежурство, знали, что выполняют главную христианскую заповедь – жертвуют собой ради ближнего. Без этого служение и возможная смерть бессмысленны. Как рассказал отец Георгий, девиз пожарной охраны – «Богу хвала, а ближнему защита». Священник нередко беседует с ее сотрудниками, приглашает их в храм, где вместе с прихожанами еженедельно поминает пожарных, погибших при исполнении служебного долга. Это более 2000 человек, павших в годы Великой Отечественной войны, защищая блокадный Ленинград, и 56 петербуржцев, погибших в мирное время.
Радость слова снова в Ульяновске.
Православная книжная выставка-ярмарка по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла на протяжении 5 дней проходила в здании мемориального центра и включала в себя семинары, круглые столы и творческие встречи.
Организаторами выставки выступили издательский совет Русской Православной Церкви и Симбирская митрополия при поддержке правительства Ульяновской области.
Этого события ульяновцы ждали 4 года. Радость слова побывала на Симбирской земле лишь однажды, в 2011-м. И вот, в год памяти святого князя Владимира, крестителя и просветителя Руси, в год литературы, Ульяновск стал первым городом, где выставка предстала перед читателями.
Мы с вами являемся свидетелями, как возрождается земля Симбирская, верой православной. И я глубоко убежден, что данная выставка она для многих покажет дорогу к храму.
Православные верующие и гости экспозиции замерли в тишине. Митрополит Симбирский и Новоспасский Феофан совершает торжественный молебен возле главной святыни выставки – иконы с частицей мощей князя Владимира.
Всем же людям с поспешения ежу сердце службы своей исправлятие.
Вниманию читателей – жемчужины православной литературы. Более 800 наименований книг 26 издательств со всей России. Среди них и старинные книги, и новинки. Самые последние – произведения лауреата Патриаршей литературной премии Николая Агафонова и профессора Московской духовной академии Алексея Осипова. «Радость слова» уже много лет путешествует по регионам России.
И очень важно для нас, чтобы, я скажу, Россия не забыла чтение, Россия не забыла книгу. Совсем недавно Россия была самая читающая страна. Мы были на первом месте. Сейчас, к сожалению, суета жизненная. Нас отодвинуло, мы уже где-то на 4-5 месте.
Здесь, на выставке, начинаешь верить, что книга вернется в дом каждого. У большинства посетителей в руках стопки литературы. Жизнеописания святых отцов, книги для детей и даже сборники нот.
Увидеть и ноты, и книги, и такого качества, и такого содержания – это большая радость для нашего города.
Ну вот мы постоянно приезжаем. Думаем, теперь надо книжную полочку новую приобрести, потому что много набрали.
Найти свою дорогу к храму ульяновцам помогут не только книги. В программу выставки вошли круглые столы, семинары и беседы. Алексей Осипов представил читателям свое новое произведение «Бог».
Мы же все время ждем. Вы обратите внимание, чем мы живем. Мы все ждем. Что? Ну что? Ну, кажется, остановись. Нет, ждем. Включаем левой пяткой правую кнопку телевизора. Что там еще? Радио, интернет, друг друга. Все ждем. Чего ждем? Ну, правда, интересно.
Завершив работу в Ульяновске, «Радость слова» отправилась в Хабаровск, затем на Сахалин, в Благовещенск и Барнаул. Организаторы пообещали сделать все, чтобы выставка проходила на Симбирской земле ежегодно. Елена Гончарова, Святогор Богданов, Симбирская митрополия.
В Музее русской иконы в Москве новая выставка.
«Стенное письмо. Строение великих князей Тверских». Таково название экспозиции, на которой представлены фрески церкви Рождества Богородицы в селе Городня на Волге.
Выставка организована Музеем русской иконы совместно с Тверской областной картинной галереей и продолжает серию художественных проектов, задуманных Московским музеем и посвященных демонстрации одного памятника.
Уникальный художественный проект. Так об этой выставке говорят искусствоведы. Вниманию зрителя представили, по сути, археологический материал. Небольшой фрагмент фресок, которые чудом уцелели от монументального ансамбля церкви Рождества Богородицы на южной границе Тверского княжества. Этот храм является древнейшим памятником монументальной живописи.
Фрагменты этих фресок, кусочки этих фресок, они были найдены в строительных отвалах 18 века. И за счет плотности этих отвалов они сохранились, собственно, и дошли до наших времен. Это такое первое явление, более-менее цельное, Тверской фрески. Она до этого времени была практически неизвестна, скажем. Каждый кусочек, который мы здесь видим, он имеет особое значение и для науки, и для представления тверяков о своем прошлом, и для представления всех русских людей о многообразии и глубине наших корней.
В экспозиции представлены несколько собранных композиций. Реставраторы составляли их из мельчайших фрагментов фресок. Каждый склеивался друг с другом, подчас из пылинок. Всего удалось собрать 20 таких композиций. Это ничтожная часть по отношению ко всей площади храма. Но даже эти фрагменты, по словам специалистов, позволяют говорить об уникальности замысла в целом.
Но это единственные памятники, по которым мы теперь можем судить о том, каким в художественном отношении высочайшим художественному уровню была эта монументальная роспись. Мы датируем ее 1430-ми годами. Это время правления Бориса Александровича, знаменитого, известного тверского князя, при котором тверское княжество получило, ну, по сути дела, переживало культурно-экономический расцвет.
В процессе исследования фресок была впервые предпринята попытка пересмотреть утвердившуюся в науке дату росписи храма. Ранее она связывалась с его перестройкой в 1412 году. На самом деле, к этому периоду относится единственная фреска.
Я считаю, что он по-прежнему многосоставной, то есть его начальный этап, то есть подклет, относится, наверное, к 1413 году. А фрески нужно отправлять, может быть, на несколько десятилетий позже. То есть фрески, которые мы здесь видим, не относятся ни к началу, на мой взгляд, 15 века, а где-то к первой половине 15 столетия.
Таким образом, время росписи основного объема храма, а это 1430-е и начало 1440-х годов, пришлось на самый яркий подъем тверского искусства, связанный с политической стабильностью и экономическим процветанием княжества.
Мы должны рассказать людям, которые находятся еще вне церковной ограды, о той сокровищнице, о тех сокровищах, которые хранятся в стенах любого православного храма. И нам так повезло, что мы живем на древней земле, у нас много памятников церковной архитектуры, иконографии, искусства.
Отсутствие каких-либо графических материалов, зафиксировавших облик живописного ансамбля, значительно осложняет реконструкцию росписи Рождественской церкви. Посетителям выставки предлагается наиболее возможный ее вариант. Фрагменты позволяют хотя бы отчасти представить убранство алтарной части храма и его южного предела, посвященного Иоанну Предтече.
Необычный футбольный матч прошел в городце в преддверии Великого Поста. На поле вышли священнослужители.
В гости в Нижегородскую область в составе команды «Митрополия» приехали клирики Санкт-Петербургской кафедры. А за сборную городецкой епархии выступил и сам правящий архиерей епископ Августин.
Известный советский лозунг гласил «В здоровом теле здоровый дух». С этими словами не согласны в городецкой епархии, ведь физическое здоровье не всегда дает душевное равновесие. Важна еще и искренняя вера, и только тогда дух будет действительно здоровый. Недавно в городце состоялся необычный футбольный матч. Только в составе команд не профессиональные спортсмены, а священнослужители и монашествующие. На поле сошлись сборная городецкой епархии и команда «Митрополия» из Санкт-Петербурга.
Как люди церковно и священнослужители, мы несем в первую очередь задачу проповедь Христа в мир. Каким же образом, да, можно подумать, вот футбол и, собственно говоря, проповедь в мир. Наша команда за 2 года успела посетить всевозможные исправительные учреждения, детские дома, колонии, поддержать наши приходы за рубежом, где, может быть, они малочисленные, и нужен был где-то повод и толчок для того, чтобы собраться вместе, объединиться. Отвечая на вопрос, как мы, собственно говоря, себя ощущаем, мы не отделяем вот игру, мы ее позиционируем как часть нашего социального, пасторского, соответственно, служения.
Футбольные эксперты отметили, что в этот день на поле был особенно заметен подающий надежды футболист с номером 11 на майке. Несмотря на то, что епископу Августину недавно исполнилось 70 лет, он прессинговал соперников на протяжении всего матча. И это неудивительно, в молодости владыка профессионально играл в футбол. Несмотря на столь сильное пополнение, матч для хозяев поля складывался непросто. Семь раз отмерь, один раз пробей. В конце второго тайма, несмотря на усталость, точным ударом в створ ворот владыка Августин забил гол, который, по общему признанию, стал самым красивым в матче. Несмотря на это, городецкая епархия потерпела поражение. Счет в принципиальном православном матче оказался не футбольным, а скорее больше волейбольным. 12-15 в пользу гостей.
Сегодня мы одели на себя одежду, ту, в которой для нас была привычна в юношеские и в подростковом возрасте. И сегодня, вспомнив это, мы в такой детской радости сегодня, невзирая на забитые мячи, мы радуемся нашей встрече.
Мы не смогли не откликнуться на чудесное приглашение владыки Августина, который пригласил нас сюда принять участие в этом замечательном празднике. Сегодня получилось, конечно, Очень горячая такая игра, много голов. Я думаю, что зрителям принесло это очень много радости. Мы честно не поддавались, боролись.
В православной церкви весьма неоднозначно относятся к спорту, но священники в Буцах уверены, спорт приучает к упорному труду, послушанию, умению во многом себе отказывать, учит быть честным и объединяет людей. А с искренней верой и соборной молитвой в здоровом теле непременно будет и здоровый дух.
На этом обзор событий церковной жизни завершен. На предстоящей неделе нас ожидают следующие значимые даты богослужебного календаря.
Сегодня, в неделю первую Великого Поста, в православных храмах и монастырях состоялись богослужения в честь праздника торжества православия.
В понедельник начинается вторая седмица Великого Поста. В этот день церковь почтит священномученика Ермогена, патриарха Московского и всея России чудотворца.
Следующее воскресенье именуется неделей Второй Великого Поста, и в нее совершается память святителя Григория Паламы.
В этот день мы будем отмечать также обретение мощей блаженной Матроны Московской. Об этих памятных датах и других торжествах мы расскажем уже на следующей неделе.
Всего вам доброго.
До свидания.